Элеантарс. Аномальный наследник. Князь и канцлер. Десятая книга серии. Глава первая. Я использовал весь потенциал своего космодоспеха «Золотой лев», дополнительно тратя немерено альтеры, чтобы разжижать перед собой воздух и добиться еще большей скорости. И при этом я даже ни с кем не сражался. Просто, как обычно, взял на себя столько, сколько обычный человек не смог бы унести на своих плечах. Как любящий брат, добрый друг и хороший сын, я хотел поддержать Яну во время ее финальных поединков. Затем случилась незапланированная дуэль Акихиты и княжича Варшавского, на которой я тоже счел своим долгом присутствовать. Но ведь я теперь еще и князь, форк меня дери. А сегодня — последний день года по старому стилю. В это время правители всегда лично обращаются к своим подданным. В принципе, на самолете улететь, например, в Тверь — дело недолгое. Так что мой отец вполне мог себе позволить прилететь домой не слишком поздно, спокойно переодеться, может даже немного отдохнуть и выступить с речью до полуночи. Но я князь Енисейский. Лететь до моего княжества гораздо дольше. Но самая большая проблема — часовые пояса. Я не смогу, например, вылететь из Москвы в 7:30 вечера и, потратив 3 часа на дорогу, прилететь в княжество в 10:30. Там уже будет 2:30 ночи. Разумеется, я все это знал заранее и понимал последствия. Разумеется, если бы речь шла только о личных чувствах, я, скрипя сердце, пропустил бы поединки Яны и своевременно улетел бы домой. Но, к счастью, была и политическая причина, по которой я мог остаться в Москве до самого вечера. Нашему молодому княжеству нужно напоминать о себе высшим аристократам империи, когда выпадает такой шанс, чтобы другие аристократы привыкали к новому княжеству, которая, к тому же, уже стала активным участником политической жизни. И поэтому я мог позволить себе пропустить традиционное выступление князя перед подданными. Хотя нет, если бы у меня не было мощного козыря, я бы все равно прилетел в Енисейск заранее. Но козырь был. Этот козырь — вдовствующая императрица Российской империи. Моя теща любезно согласилась выступить вечером перед жителями Енисейска с торжественной речью по случаю завершения года. Да, не князь, но такая замена точно не оскорбит моих подданных. Да и видеообращение на красивом фоне я записал сильно заранее. Причем 2 разных обращения. На традиционный Новый год и на официальный, на всякий случай. И все же почтить людей своим присутствием, хоть и с опозданием, непременно стоило. Вот и жег я тайги, лишь бы успеть застать новогодние ночные гуляния и выступить перед людьми. И не зря. Мое появление произвело фурор, но еще бы, князь не зашел с небес в сияющем золотом космодоспехи. Все прожекторы вокруг сцены на главной площади направили на меня. Гуляющий народ притих, а я, пользуясь моментом, врубил внешний динамик на полную мощность. «Судари и сударыни, к вам обращается ваш князь Аскольд Александрит. Поздравляю всех с зимним солнцестоянием, с тем важным праздником, который праздновали еще наши предки. Желаю, чтобы наступивший год был для вас и для всего нашего княжества еще более успешным, нежели год минувший. С легким гулом я приземлился на деревянную сцену. Затем, сняв шлем с открытым лицом, улыбаясь, продолжил говорить, но уже в микрофон. Рад видеть вас, жители Енисейска. Без вас не было бы нашего княжества. Процветания вам! Народ с жаром откликнулся на мое поздравление. Я слышал искренность в их голосах, видел радость в глазах. Люди в самом деле счастливы видеть своего князя, искренне желают ему процветания и крепких наследников. «Ваше сиятельство, а матушка-княгиня скажет слово?» выхватил я из толпы забавный вопрос. Повернувшись в ту сторону, откуда прилетел этот вопрос, я повел рукой, призывая людей к тишине. «Ваша княгиня Софья Ивановна тоже очень хотела поздравить вас лично. Но вместе со мной она представляла интересы княжества в столице нашей империи. Увы, вернуться так же быстро, как и я, она не могла. Знаете, ей лучше пока не пользоваться космодоспехами. Поэтому она летит в Енисейск на самолете. Увидеть и услышать вы сможете ее завтра, во время утренней службы в храме Перуна, а затем в полдень здесь, на главной площади». «За князя и княгиню!» — заревела толпа. «За Аскольда Андреевича и Софью Ивановну! Крепких наследников рода Александрит!» Я усмехнулся, когда в очередной раз услышал пожелание здоровья наследников. Жители княжества ждут нашего первенца чуть ли не сильнее, чем мы с Соней. И это, форк меня дери, радует. За короткое время нам удалось создать в нашем княжестве очень теплую и сплоченную атмосферу. Уверен, эта сплоченность еще долго будет для нас очень большим и важным подспорьем. Как говорили наши мудрые предки, лучше поздно, чем никогда. Торжественно проговорила вдовствующая императрица, поднимая фужер шампанским, когда все расселись за столом. А затем быстро добавила: «Но я не собираюсь отнимать право первого тоста у хозяина дома». Теща многозначительно посмотрела на меня. «Не собирается она, а?» Поднявшись на ноги, я обвел взглядом членов своей семьи. Соня мило улыбается, усталая императрица уже не терпится выпить, как и Боре. Хотя этому скорее бы закусить. Тетя Мари держит спину прямо, точно настоящая аристократка. Все-таки она сильно изменилась за последнее время. Постоянное общение с Соней, периодические ужины, на которых гостит Елизавета Александровна Рюрикович, мои советы, аура — все это помогло тетушке. Если не избавиться от робости окончательно, то хотя бы научиться держать себя уверенно и скрывать подобные эмоции где-то глубоко внутри себя. Да, тетю Мари вполне уже можно выпускать на аристократические приемы, не опасаясь, что она будет чувствовать себя неловко или поставит в неловкое положение семью. Я перевел взгляд на двух других членов своей семьи. Вадим и Глеб внимательно смотрели на меня. Их позы и взгляды демонстрируют уверенность. Вот уж кого точно аристократы не страшат. Один воспитывался в их среде, а затем впитал столько моей ауры, что для него существует лишь одно высшее существо — я. А второй, Глеб, учится в Алой Мудрости и очень много общается с ее знатными учениками, в том числе с великими княжнами, которым вполне по силам одним лишь движением брови продемонстрировать тотальное превосходство старых родов над остальными людьми. Да, мои родственники сейчас уж точно не похожи на семью испуганных простолюдинов. Разве что Боря выделяется, ну и он на людях умеет себя подать. «Рад, что мы наконец-то собрались за одним столом», — подняв фужер, произнес я. «День у нас всех, конечно, выдался нелегкий. И несмотря на этот факт и позднее время, я рад, что мы все же имеем возможность отметить праздник вместе. Вы все дороги мне. Хочется верить, что вместе праздновать мы будем всегда. Но если этого по каким-то причинам не будет получаться, не беда. Все-таки праздничные и памятные даты нужны людям для удобства. Собраться с семьей и насладиться домашней атмосферой можно в любое, удобное всем время». «Ты так прав, дорогой?» Поддержала меня Соня, первой прислонив свой фужер к моему. «Шикарный тост!» — воскликнул Боря, и остальные с этим согласились. Мелодичный перезвон хрусталя грел мою душу и помогал расслабиться, пожалуй, даже больше, чем само игристое. Все-таки я мастер альтера и живой владею, так что опьянит меня не алкоголь, а обстановка. Которая несколько помрачнела, когда императрица, желая поддержать светскую беседу, поинтересовалась итогами турнира. «Яна сражалась достойно. Отлично сражалась», — буркнул в ответ Боря вперед других. «Но чемпион Варшавы бесчестно сломал ее. Но не сломил. А вот его затем сломила Кихита». Этот сухой пересказ Соне пришлось снабдить деталями, чтобы ее матушка лучше прочувствовала, что же на самом деле произошло. «Вот как», — задумчиво произнесла императрица. Турнир всегда был довольно жесток. Кто знает, может, теперь пересмотрят правила? Хотя вряд ли. Этот ваш японский переводчик семьи Сёгуна молодец, конечно. Но, как мне кажется, поставить на место княжича Варшавского должен был российский дворянин. Но если посмотреть с другой стороны, то ваша Кихита не лишен дальновидности и такта. Ладно, не будем об этом. Главное, как я поняла, девочка не унывает, а наглец наказан. «В общих чертах так», — кивнула Софья. «Вот и хорошо. Большего сейчас и не нужно, а проблемы нужно решать по мере их поступления». Вдовствующая императрица, поймав глазами взгляд Вадима, плавным жестом попросила наполнить фужеры. Соня на секунду задумалась, а потом вспомнила, что еще хотела рассказать матери. «Да, еще была большая новость, между прочим. Наследный великий княжич Крымский Николай Григорьевич Нарышкин и Оксана Дмитриевна Годунова объявили о помолвке. Она окончила старшую школу экстерном, так что свадьба планируется на весну. «И в самом деле, любопытная новость», — чуть нахмурилась вдовствующая императрица. «Значит, канцлер решил отправить любимую внучку в Крым, и она станет будущей великой княгиней».